Второзаконие, 10 и 11, опять это наконец 40 лет в пустыне, когда они уже готовы приходить туда, в землю обетования, как Бог обещал. Иисус Моисей дал его размышления на этом пути. И как мы знаем, когда они были в Египте, это как наши жизни в мире, они шли сквозь море, Черного моря, и это как наше крещение. Мы отошли из этого мира и начинали вот, путешествовать к Царству. И так в нашей жизни сейчас это, ну, как тут путешествие по пустыне. И в третьем стихе, 10 глава, Моисей сказал, «Я сделал ковчег из дерева сетим». Тот ковчег, это где самом, ну, слава Бога, вот Божья слава явились. И это было самое святое место. Было святое место и было самое святое место. И тот ковчег был в самом святом месте. И это где тот присутствие Божие было постоянно. Его, ну, слава постоянно, свет какой-то был постоянно там. Но написано, что они строили тот ковчег из дерева сетим. Сетим, кажется, это даже не дерево, это, кажется, как, ну, куст, как, ну, кустах в пустыне. То есть Бог не сказал, делай мне это из золота, не делай из, например, дуб или кое-что довольно солидно. Где он будет проявить его специальное проявление, его специальная слава? Он использовал такой очень слабый такой, ну, дерево, сетим, который, в принципе, как, ну, куст, это даже не солидное дерево. Почему? Это, по-моему, чтобы показать нам, что он выбирает самые слабые людей, как и я, как и ты, и чтобы как-то явить его славу. То есть на самом святое место. Мы как-то ожидали что-то очень шикарное, что-то очень солидное, а нет. Все, ну, эти археологи, они все нашли в разных системах религии там в Святом Востоке из этого времени. И, конечно, это, особенно там в Египте, очень вот солидно. У них тоже был свой святой мест, и внутри это как дворец для этого Бога. А здесь настоящий Бог, единственный Бог, который существует, то есть Бог Израилева, он выбрал такой ковчег, довольно скромный небольшой коробок, и он сказал, что это должен быть из дерева сетим. То есть очень обыкновенный, очень много такого дерева в пустыне. И не только обыкновенный, но очень слабый. Видите, как это абсолютно связано для нас. Обыкновенные людей, ничего, такие специальные, слабые. И мы считаем, а нет, а как Бог даже может как-то со мной работать. Разве ему не должен работать с кем-то очень сильно, вот, очень солидно? Зачем со мной? Ну, это как он любит работать. Почему? Потому что фактически никто такой силен, никто такой стабильно. Мы все такие слабенькие. Ладно. Моисей сейчас рассказал то, что случилось по пути. И он сказал там в 10 стихе, что они согрешили, и он шел на встречу с Богом в 10 стихе. Опять на горе пробыл я на горе, как и в прежнее время, 40 дней и 40 ночей. И послушай меня, Господь, и на сей раз, и не посхотел Господь погубить тебя. Но раньше исходе, когда мы читаем об этом, потому что здесь во Второзаконии это почти последний день в жизни Моисеева, они абсолютно готовы сейчас, ну, переходить Иордану и захватить землю. И Моисей умер до этого. И это, как сказать, песня лебеда. Но прямо до того, что он умер, он сказал то, что он носит во Второзаконии. По-моему, он все это высказал в одном день. Итак, видите его скромность. Он не сказал, но знаете, Бог сказал, что он хотел вас уничтожать, и я шел туда, вот 40 дней я там был, я умолял, я даже сказал как написано в Исходе, 32 глава, я даже сказал, что ну хорошо, пусть я не буду в Царстве Божьем, пусть я не буду вечно жить, чтобы они могли бы. Он об этом не сказал. Он мне об этом, он просто так сказал. Но я там был 40 дней, 40 ночей, и Бог мне послушал. И он не погиб вас. Итак, это так, тоже в нашей жизни. Наверное, у нас есть некоторые жертвы, которые мы сделали. Из-за, в принципе, из-за нашей совести к Богу. И тот мир вообще об этом не знает и даже не должен знать. Потому что мы не получаем нашу награду в той жизни. Это видимо. Наша награда будет в Царстве. И в 14-15 стихе он сказал что-то очень очевидно почти. Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней. То есть богатство Божье, это чудеснее, это колоссальное, тот колоссальный масштаб, все существования, которые есть в космосе, все принадлежат ему. И тот Бог, у кого есть абсолютно буквальным образом все, в 15 стихе, он избрал вас из всех народов, как ныне видишь. То есть Бог избрал вас, он избрал нас тоже. И тот понятие, что Бог избрал, это Павел это объясняет в Новом Завете. И сказал, что это знак его милости, его благодати. То есть это не так, что Бог сказал, ну хорошо, вот такой уровень, если вы сможете достичь такой уровень, то я дам тебе. Ну, дальше. Потому что все принадлежит мне. Нет. Он сделал наоборот. Он просто выбрал. Избрал. Хорошо. Данкан, Сергей, Рита. Вот, я буду выбрать. И он избрал некоторых. И сразу, конечно, возникает вопрос, а разве это справедливее, что он, допустим, мне выбрал, и тот парень нет? Конечно, сразу есть такие вопросы, и тех вопросов, по-моему, остается без человеческий ответ. Но он это сделал, тот понятие, что он избрал некоторых людей. Он это сделал, чтобы показать нам его милость, его благодать, что нам надо тогда потихонечку ходить в жизни, думая, вау, он меня любит. Он почему-то мне избрал, хотя я совсем не достоин для этого, но он почему-то мне избрал. Итак, это не по делам. Нам надо просто верить, что Бог меня избрал, дал мне такую возможность жить вечно хорошо. Я это верю. И из-за тот веры, то мы будем как-то естественнее. Не будь пассивны к этому, мы будем естественнее работать для Него. Но это не так. Если, ну, понимаете, поймете меня правильно. Это не так, что, ладно, если я буду какое-то количество дел или работы делать, хорошо, Бог дает мне награду. Нет, это не так. Он просто так избрал людей и сказал, ну хорошо, хочешь ли ты жить вечно? Хочешь, хорошо, дам тебе. Вот так. Ты будешь жить вечно, когда Иисус придет. Раз ты веришь во Христе. А если мы это на самом деле веруем, мы не сможем как-то относиться к этому пассивно. Мы не сможем думать, да ладно, ну что, я буду жить вечно, да ладно. Нет. Если на самом деле мы это чувствуем в сердце, что я буду вечно жить, то как-то всю жизнь мы понимаем как-то по-другому. И тот милость, тот благодать, который Бог оказал нам, мы будем и так же в нашем очереди оказать другими. Вот в 19 стихе, например, любите пришельцы, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Факт того, что мы тоже были вообще без надежды в этом жизни, как они были там в Египте, то нам надо это всегда вспоминать, что я тоже был в Египте, я тоже был, как сказать, в этими концлагерях, где они находились, где они жили вообще без никакой надежды. Мы тоже были такие. А Бог почему-то избрал нас и сказал, ну вот, я дам тебе лучше жить. и вечно жить. Если Бог так сделал с нами, то, по крайней мере, нам надо как-то это оказать другими. При том, что мы сможем приглашать людей, изучать Библию, верить. И вот 11 глава, он объяснил, что это не может быть просто вот чистой религией, которой мы иногда занимаемся. 11 глава, 18 стих. 18 стих. «Итак, положите сие слово мое в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь». То есть, если на самом деле мы веруем, что мы будем жить вечно, мы не сможем об этом только вот иногда думать. Это должен быть как-то, ну, образ жизни для нас. Постоянно. И он здесь особенно сказал, когда в 19 стихе, когда ложишься и когда встаешь. Я думаю, это очень хорошая привычка. Это должен быть как закон в нашей жизни, что мы начинаем каждый день с Господом, и мы заканчиваем каждый день и тоже с Господом. Очень хорошо, если мы сможем приобрести такой маленький Библии, или, по крайней мере, иметь при себе Библии, вот, и читать, особенно рано утром, и когда будем лежать спать. И тоже, конечно, молиться, когда лежим спать и когда встаешь. То есть, начиная каждый день с Господом, заканчивая каждый день с Господом, это такие привычки, это, в принципе, суть христианства. Это не вопросы иногда ходить на собрание, выпендриваться перед всем, что вот я такой верующий человек. Да нет, это, ну, по крайней мере, для меня, это ни при чем. Это вот вопрос подумать о Слове Божьем в нашей жизни. И никто об этом не знает, потому что таких личных привычек это только известно Богу. Но это как-то натурально, это как-то естественный процесс. Если на самом деле я верю, что я буду жить вечно, что в той жизни это не все, а мы ждем пришествия Иисуса и Царствия Божьего здесь на земле, то и воскресение после нашей смерти, то есть когда Иисус придет, то мы не сможем никак пассивно к этому, ну, реагироваться. Он сказал, кстати, в 21 стихе о Царстве Божьем, что это будет... как дни неба будет над землею. Я понимаю, что Царствие Божие будет на земле, когда Иисус придет. Но то Царствие, которое будет на земле, это тоже называется иногда Царствие Небесное. Не Царство в небе, а Небесное, то есть как небо. Потому что в том плане разница между небом и землей не будет. Не будет дальше, потому что это было бы как, ну, дни неба, как они здесь на землю. Даже, наконец, откровение не совсем ясно, но кажется, что даже в самом престоле Божьем будет как-то передвигаться с небеса туда, на земле. Странно, в одном плане так и думать, что мы будем сами смотреть и видеть самом Бог. Что тот Бог, который имеет весь космос, решается почему-то жить здесь на земле. Это очень странно. Но это типично. Поскольку читаем, перечитаем Библию, мы понимаем, что, ну да, у нашего Бога это типично. Что Он как-то очень любит явиться или жить между теми, которые очень скромные, очень маленькие. Как он строил тот ковчег из такого очень слабого дерева, сетим, не дуба или кое-что солидно. Тоже в космосе, столько огромной планеты. Но он выбрал, как-то работать с нами здесь на Земле. И это почти слишком добрый вест, даже поверить. Но на самом деле, все так и есть. У вас есть вопросы, комментарии? Согласен.